и посмотри на мудрость Павла. Имея у себя власть, он предлагает им на выбор то и другое. И говорит, что хочете. От вас это зависит. От нас зависит и то, и другое. Попасть в гиенну или получить царствие, потому что так желает Бог. Вот, говорит он, огонь и вода. На что хочешь, прострешь руку свою. Сирах, глава 15, стих 16. И еще, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли, если же отречетесь, то меч пожрет вас. Книга пророка Исаии, глава 1, стихи 19 и 20. Но, может быть, скажет кто-нибудь «я хочу». И нет никого настолько безумного, чтобы не хотеть. Но хотение не приносит мне достаточной пользы. Нет. Оно принесет пользу, если ты будешь хотеть как должно и действовать сообразно с хотением. А теперь ты не совсем хочешь. Докажем это, если угодно, некоторыми примерами. Скажи мне, кто хочет жениться, тот довольствуется ли одним хотением? Отнюдь нет. Он приглашает свах, просит друзей посмотреть вместе с ним невесту, собирает деньги. Также купец не сидит дома, довольствуясь одним хотением торговать, но и нанимает корабль, приглашает кормчих и гребцов, занимает серебро, разведывает о месте торговли и цене товаров. Не безрассудно ли в делах земных оказывать такое усердие, а для приобретения неба довольствоваться одним хотением или лучше не иметь и хотение в надлежащей степени? Ведь кто хочет как должно, тот принимается и за дела, ведущие к тому, чего он хочет. Когда голод принуждает тебя искать пищи, ты не ожидаешь, чтобы пища пришла к тебе сама собой, но употребляешь все меры к отысканию пищи. Также в случае жажды, холода и всех подобных обстоятельств ты бываешь деятелен и готов позаботиться о теле. Поступай также и по отношению к Царствию Небесному, и непременно достигнешь его. Для того Бог и сотворил тебя с свободной волей, чтобы ты впоследствии не обвинял Бога, как бы связавшего тебя необходимостью. А ты тем именно и недоволен, что составляет честь твою. Я слышал многих говоривших, для чего Бог сотворил меня самовластным в добродетели. Но как возвести на небо тебя, дремлющего, спящего, преданного порокам роскоши и чревоугодию? Ты и сам не отстал бы от пороков, если и теперь, когда положена угроза, ты не перестаешь грешить, то тогда, когда бы он предназначил тебе в награду небо, оставил ли бы ты свою беспечность и не сделался ли бы гораздо хуже? Не можешь сказать и того, будто Бог показал благо, но не подал помощи к их достижению. Напротив, он обещал тебе великую помощь. Но скажешь, добродетель трудна и тяжела, а порок сопровождается многими удовольствиями. Последний путь широк и пространен, а первый тесен и прискорбен. А всегда ли, скажи мне, это было так? Было ли вначале? И ты сам против воли говоришь о добродетели то, что говоришь. Так убедительна истина. Если бы пред тобой были два пути, один ведущий в пещь, а другой в рай, и ведущий в пещь был широк, а ведущий в рай тесен, который путь скорее избрал бы ты? Сколько бы ты ни старался возражать, но несомненной истине не можешь противоречить, как бы ни был бесстыден. Впрочем, постараюсь из предметов, находящихся у нас под руками, доказать, что скорее тот путь достоин избрания, который имеет трудное начало, а не конец. Возьмем для примера, если хотите, искусство. В них начало исполнено труда, а конец — пользы. Но, скажешь, никто не примется за искусство без принуждения. Молодой человек, сделавшийся господином себя самого, скорее изберет вначале предаваться удовольствиям, а в конце терпеть бесчисленные бедствия, нежели трудиться вначале, а потом собирать плоды трудов. Значит, такой выбор есть дело сиротливого мышления и детской беззаботности. А выбор противоположный — благоразумие и мужеской зрелости. Так и мы. Если бы по уму не были детьми, то уподоблялись бы не безрассудному сироте, но сыну, руководимому отцом. Потому мы должны оставить детское суждение, а не слагать вину на самые предметы, и приставить к своей совести возницу, который бы не дозволял нам предаваться чревоугодию, а заставлял бы простираться вперед и подвязаться. Не нелепо ли детей насильно принуждать заниматься предметами, имеющими трудное начало и полезный конец, а самим нам вести себя противно тому в отношении к предметам духовным? Между тем, в житейских делах совершенно неизвестно, будут ли они еще иметь хороший конец. Преждевременная смерть, бедность, клевета, перемена обстоятельств и многое другое подобное часто после многих трудов оставляют без плодов. А если трудящиеся и не лишаются всего, то собирают небольшие плоды, потому что в настоящей жизни все подвержено разрушению. А мы и здесь стремимся не за пустыми и скороприходящими вещами, и не боимся конца, но еще большая и несомненнейшая надежда остается нам по отшествии из настоящей жизни. Потому какое прощение, какое оправдание могут иметь те, которые не хотят трудиться для добродетели? Но спросишь еще, для чего путь добродетели тесен? Как в земные царские чертоги ты не позволяешь входить никому из прелюбодеев, пьяниц и развратников, а на небо хочешь открыть путь людям, преданным распутству, роскоши, пьянству, корыстолюбию и всем порокам? Достойно ли это какого-нибудь прощения? Не то я говорю, скажешь ты, но почему не широк путь добродетели? Нет, если захотим, то и очень удобен. Что в самом деле удобнее, скажи мне, подкопать ли стену и, похитив чужую собственность, сидеть потом в темнице? Или, довольствуясь своей собственностью, быть свободным от всякого страха? Но еще не все я сказал. Что удобнее, скажи мне, отнять ли у всех собственность и, насладившись этой малостью в течение краткого времени, страдать и мучиться вечно? Или, пожив краткое время в праведной бедности, блаженствовать потом непрестанно? Мы пока не говорим, что полезнее, но что удобнее. Что же лучше? Видеть ли приятное сновидение, а на самом деле мучиться? Или, увидев неприятное сновидение, на самом деле блаженствовать? Очевидно, что последнее. Почему же, скажи мне, ты называешь добродетель тяжкой? Тяжка она для нашей ленности, а сама по себе легка и удобна. О чем послушай, как говорит Христос: «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 30. Если ты не чувствуешь ее легкости, то значит ты не имеешь крепкого усердия. Как при усердии тяжелое бывает легким, так без него и легкое тяжелым. Что может быть, скажи мне, приятнее и беструднее пищи из манны? Но иудеи роптали, употребляя такую пищу. Книга чисел, глава 11, стих 6. Что мучительнее голода и других бедствий, которые терпел Павел? Но он восхищался, радовался и говорил: «Ныне радуюсь во страданиях моих». Послание к Колоссянам, глава 1, стих 24. Что же тому причиной? Различие душевного расположения. Если ты настроишь душу свою как должно, то почувствуешь легкость добродетели. Следовательно, скажешь ты, она бывает такой от расположения людей? Не от одного только расположения, но она такова и по существу своему. Если бы добродетель всегда была трудна, а порог всегда легок, то иной из падающих справедливо мог бы сказать, что последний легче первый. Если же только в начале первая тяжела, а последний приятен, а после та и другой напротив, бесконечные же последствия первой приятны, а последнего тяжки, то скажи мне, что из них скорее можно избрать? Почему же многие не избирают удобного? Потому что одни не веруют, а другие, хотя и веруют, но имеют развращенную волю и избирают удовольствие временное вместо вечного. Легко ли и это? Нелегко. Но они делают это по немощи души своей. Как больные горячкой требуют холодного питья, не потому, что приятнее несколько времени чувствовать удовольствие, нежели постоянно быть в жару, но потому, что не могут воздержаться от безрассудного желания, так и они. Между тем, если бы кто, предлагая им удовольствие, предлагал вместе и наказание, то и они не решились бы на это. Видишь ли, как нелегок и порог? Если хочешь, объясни это самым делом. Что приятнее, скажи мне, и удобнее? Впрочем, опять замечу, что мы будем судить о предметах не по желаниям многих людей, так как не суждениями больных, но здоровых надобно руководствоваться в этом случае. И хотя бы ты представил мне тысячи людей, страдающих горячкой, и желающих противного здоровью, несмотря на то, что после придется им терпеть мучения, я не одобрю их решение. Что же удобнее, скажи мне? Желать ли большого богатства или быть выше такого желания? Мне кажется, что последнее удобнее. Если же ты не веришь, то обратимся к опыту. Представим, что один желает многого, а другой — ничего. Кто из них, скажи мне, лучше и почтеннее? Впрочем, оставим это. Несомненно, что последний почтеннее первого. Не об этом мы теперь ведем речь, но о том, кто из них живет удобнее и приятнее. Корыстолюбец не пользуется тем, что имеет, так как к чему он питает любовь, того не решится издержать, но скорее согласится рассечь себя самого и отдать тело свое, нежели золото. А презирающий богатство имеет, по крайней мере, то преимущество, что он просто и с полной свободой пользуется своей собственностью и ставит себя выше ее. Что же приятнее, свободно ли пользоваться своим имуществом или, проводя жизнь под властью богатства, не сметь даже прикоснуться ни к чему из своей собственности? Это мне кажется подобным тому, как если бы два мужа, имеющие жен и сильно любящие их, были в различных к ним отношениях. Один мог бы находиться вместе и беседовать с женой, а другой не смел бы даже подойти к ней близко. Скажу и еще нечто в доказательство, как приятна жизнь одного и неприятна другого. Корыстолюбец никогда не оставит своей страсти не потому только, что невозможно завладеть имуществом всех, но и потому, что сколько бы он ни имел, он считает себя не имеющим ничего, а презирающий богатство считает все излишним и не мучит свою душу беспредельными желаниями. Ничто не причиняет столько мучения, как желание, не получающее удовлетворения. Это более всего и служит доказательством развращения воли. Желающий богатства и приобретший многое, как известно, считает себя как бы не имеющим ничего, что же может быть тревожнее такой болезни? И не только это дурно, но и то, что имея, он, по-видимому, не имеет того, что имеет, и страдает, как бы не имеющий. Чем более он приобретает, тем более мучится. Если получил 100 талантов, скорбит, что не получил 1000. Если получил 1000, досадует, что не 10 000. Если получил 10 000, терзается, что не в 10 раз более. Так что большее приобретение обращается для него в сильное приращение его мучений, потому что чем больше он получает, тем большего желает. Таким образом, чем более он приобретает, тем становится беднее. Ведь кто желает все большего, тот становится все беднее. Когда он имеет 100 талантов, он еще не слишком беден, потому что желает 1000. Когда получит 1000, то становится более бедным, потому что, по его мнению, нуждается уже не в 1000, как прежде, а в 10 000. Если же самое желание без удовлетворения ты назовешь удовольствием, то я скажу, что ты мне кажешься совершенно не знающим свойства удовольствия. Это не удовольствие, а мучение. Объясним опять и это другими примерами. Когда мы чувствуем жажду и потом принимаем питье, то не потому ли получаем удовольствие, что утоляем жажду? И не потому ли питье доставляет нам удовольствие, что освобождает нас от великого мучения, то есть от желания пить? Это очевидно для всякого. Если бы мы оставались всегда с этим желанием, то были бы в состоянии мучения не менее того богача, который видел Лазаря. Для него было наказанием то, что он, сильно желая хоть малой капли воды, не получал ее ни от кого. Евангелие от Луки, глава 16, стих 24. Так и сребролюбцы, кажется мне, мучатся непрестанно, подобно тому богачу, просившему капли воды и не получившему ее. Душа их горит в огне даже более, нежели его душа. Хорошо, некто сравнил сребролюбцев с страдающими водяной болезнью. Как те, чем более имеют воды в своем теле, тем более чувствуют жажду, так и сребролюбцы, имея много, желают большего. А причиной то, что как у тех вода находится не в надлежащем месте, так и у них желание не в надлежащих пределах. Будем же избегать этой странной и опасной болезни. Будем избегать этого корня зол. Будем избегать этой настоящей гиены. Ведь желание таких людей — это гиенна. Раскрой душу того и другого, не презирающего богатства и презирающего, и ты увидишь, что первый подобен беснующимся, потому что не хочет ничего ни видеть, ни слышать, а последний подобен тихой пристани, невозмущаемой волнами, и есть друг всех, тогда как тот — враг всех. Если кто у него отнимет что-нибудь, он не печалится, а если кто опять даст ему что-нибудь, он не тщеславится, но сохраняет всегда какую-то свободу, сопровождающуюся совершенным спокойствием. Тот принужден и льстить, и лицемерить пред всеми, а он ни перед кем. Если же сребролюбец и беден, и жалок, и неправдив, и лицемерен, и подвержен страху, наказанию и великому мучению, а презирающий богатство находится совершенно в противоположном состоянии, то не очевидно ли, что добродетель приятнее? Можно было бы доказать примерами и других пороков, что никакой порок не заключает в себе удовольствия, если бы мы выше не сказали многого. Итак, зная это, будем предпочитать добродетель, чтобы нам и здесь иметь удовольствие, и сподобиться будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Первое послание к Коринфянам, глава 5, стихи 1 и 2. Когда апостол беседовал с коринфянами об их разделении, то не тотчас начал речь обличительную, но наперед говорил с ними кротко, а потом уже перешел к обличению, сказав: «Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 11. А здесь не так. Но тотчас же высказывает обличение и силу укоризны, направляет, сколько возможно, против всех. Не говорит, почему такой-то предается прелюбодеянию, но «у вас появилось блудодеяние», чтобы они, считая себя совершенно свободными от обвинения, не остались невнимательными, но видели бы, что все их общество подлежит обличению, и вся их церковь не свободна от обвинения, и оттого были бы ревностны в благочестии. Никто не скажет, говорит, что такой-то предался прелюбодеянию, но что в Коринфской церкви совершилось преступление. Не говорит, дерзают на прелюбодеяние, но есть верный слух, какого не слышно даже у язычников. Он часто примером язычников укоряет верующих. Так в послании к Фессалоникийцам говорит, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, стихи 4 и 5. Также к Колоссянам и Ефесеям, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 17. Если им непростительно грешить одинаково с язычниками, то превосходить язычников в этом отношении, скажи мне, как это считать? У них, говорит, не только не совершается что-нибудь подобное, но ниже именуется. Видишь ли, как он оценивает это преступление? Если они допускают такой род безнравственности, какого не только не делают, но и не знают неверные, то невыразима великость их греха. Слово «в вас» употреблено здесь с особенной силой, то есть «у вас», верующих, сподобившихся таких таинств, получивших неизреченные блага, призванных к небу. Видишь ли, какого негодования, какого гнева против всех исполнены его слова? Если бы он не чувствовал большого гнева, то и не обращал бы речи своей ко всем, а сказал бы так: «Я слышал, что такой-то предается прелюбодеянию, накажите его». Но теперь не так, а направляет речь против всех. Если бы они предварительно написали ему об этом, то он выразился бы таким образом. Но так как они не только не писали, но еще прикрывали грех, то он употребляет более сильный образ речи. Что некто имеет жену отца своего. Почему он не сказал «некто прелюбодействует с женой»? Он ставил на вид нечто слишком постыдное, потому сказал об этом с некоторой стыдливостью, как объяснено нами выше. Но вместе через это самое опять выразил важность преступления, показав, что у них совершается нечто такое, чего Павел не позволяет себе даже назвать прямо. Потому и далее он употребляет такой же образ речи. «Сделавший, — говорит, — такое дело», опять стыдится и не позволяет себе сказать прямо, подобно тому, как и мы имеем обыкновение делать касательно слишком низких поступков. Не говорит мачеху, но жену отца, чтобы сильнее тронуть их. Когда самые названия достаточны для обличений, тогда он употребляет их, не прибавляя ничего другого. «Не возражайте мне, — говорит, — что один только прелюбодействует. Нет, это грех общий всем». Потому и продолжает: «И вы возгордились». Не сказал таким грехом, это было бы безрассудно, но учением его, грешника. Впрочем, не выразил этого ясно, но опустил посредствующую мысль, чтобы сильнее тронуть их. И посмотри на благоразумие Павла. Он наперед низложил внешнюю мудрость и показал, что она ничтожна сама по себе, хотя бы не соединена была с грехом, а потом уже говорит и о грехе. Если бы он доказал величие духовных дарований сравнительно с кровосмесником, который, может быть, отличался внешней мудростью, то не сделал бы ничего важного, но низложив ее без отношения к греху и показав, что она ничтожна сама по себе, он доказал крайнюю ее негодность. Потому он наперед произнес о ней такое суждение, а потом уже стал говорить о грехе. Впрочем, он не удостаивает своей беседы его, кровосмесника, чем выражает чрезмерное бесчестие его поступка, но говорит другим, что им следовало бы плакать, рыдать и стыдиться. А вы, говорит, поступаете напротив, потому и присовокупляет, и вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать. О чем скажут нам плакать? О том, что нарекание навлечено на церковное общество. А для чего нам плакать? Дабы изъят был из среды вас таковый. Не называет его по имени здесь, или лучше нигде, подобно тому, как мы обыкновенно делаем касательно предметов, слишком постыдных. Не сказал, вы не отвергли его. Но как бы говоря о какой заразительной болезни, когда бывает нужно плакать и усердно молиться, выражается, дабы изъят был. Следует и молиться, и употреблять все меры к тому, чтобы он был отлучен от вас. Не за то осуждает их, что они не уведомили его об этом, но за то, что они не плакали, дабы изъят был, выражая, что и без учителя им следовало бы сделать это по причине важности преступления. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом. Первое послание к Коринфянам, глава 5, стих 3. Посмотри на ревность его. Не позволяет дожидаться его прибытия и по принятии его наказать кровосмесника, но как бы желая прекратить какую-нибудь заразу, прежде нежели она проникла во все тело, старается обуздать его. Потому и продолжает, уже решил, как бы находясь у вас. Сказал это не только для того, чтобы побудить их к исполнению приговора и не думать ни о каком другом решении дела, но и устрашить тем, что ему известно все, имеющее там происходить и обсуждаться. Это и означает выражение «быть духом», подобно как Елисей говорил, что он был вместе с Гиезием. «Разве сердце мое не сопутствовало тебе?» 4 книга Царств, глава 5, стих 26. Вот какова сила духовного дарования. Оно доставляет возможность быть вместе всем в одно время и сообщает способность знать отдаленное. Уже решил, как бы находясь у вас. Не дозволяет им помышлять о чем-нибудь другом. «Я уже положил, — говорит, — как бы находясь у вас, не представляете мне отговорок и промедлений. Ничего другого не должно быть». А чтобы власть его не показалась слишком великой, и чтобы слова его не были приняты за выражение гордости, смотри, как он делает и их участниками суда. Сказав «решил», он продолжает. «Сделавшего такое дело в собрании вашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, общий с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане». Стихи с 3 по 5. Что значит «о имени Господа нашего Иисуса Христа»? Значит «о Боге», руководствуясь не человеческим суждением. Некоторые читают это место так: «сделавшего такое дело во имя Господа нашего Иисуса Христа», и, поставив здесь точку или запятую, продолжают читать далее: «в собрании вашем, обще с моим духом, предать сатане», давая этому чтению такой смысл: «сделавшего такое дело во имя Христа, предайте сатане», то есть оскорбившего имя Христова, бывшего верным и называющегося таким именем, и между тем дерзнувшего на такое дело, предайте такового сатане. Но мне кажется более истинным первое чтение. Какое? В собрании вашем во имя Господа, то есть самое имя соединяет вас, о нем и соберитесь, и обще с моим духом. Опять представляет им себя, чтобы они, производя суд, как бы в его присутствии осудили кровосмесника на отлучение, и чтобы никто не осмелился признавать его достойным прощения, имея в виду, что Павел узнает происходившее. Далее прибавляет более страшные слова: «силою Господа нашего Иисуса Христа». То есть, или то, что Христос может даровать им силу, предать такового дьяволу? Или то, что он сам вместе с ними произнесет против него приговор? Не говорит отдать такового сатане, но предать, отверзая ему двери покаяния и как бы передавая его учителю. И опять такового нигде не позволяет себе назвать его по имени. Во измождение плоти, подобно как было с блаженным Иовом, хотя не с одинаковой целью, там для славнейших венцов, а здесь для разрешения от грехов, чтобы сатана наказал его злокачественными ранами или другой какой-нибудь болезнью. В другом месте он говорит: «Судимся от Господа, терпя это». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 32. А здесь, желая сильнее тронуть грешника, предает его сатане, хотя и это зависит от воли Божией, чтобы наказана была плоть его. Так как пожелания рождаются от чревоугодия и от невоздержания плоти, то он и наказывает ее, чтобы дух был спасен в день Господа Иисуса, то есть, чтобы спасена была душа. Не в том смысле, чтобы она спасалась одна, но разумея ту несомненную истину, что когда она спасется, тогда и тело непременно будет участвовать в спасении. Оно сделалось смертным за ее грех, потому если она будет праведной, то и оно опять удостоится великой славы. Некоторые под духом здесь разумеют духовное дарование, которое погашается нашими грехами. Чтобы этого не было, говорит, пусть он будет наказан, чтобы, исправившись, он сподобился благодати и оказался сохранившим ее целой в тот день. Таким образом, эти слова означают более попечение и врачевание, нежели простое поражение или напрасное и тщетное наказание. Ведь польза больше наказания. Это временное, а та — вечное. И не просто говорит, чтобы дух был спасен, но в тот день. Прекрасно и благовременно напоминает им об этом дне, чтобы и они усерднее приступили к врачеванию, и он скорее принял врачевство, видя, что эти слова происходят не от гнева, но от заботливости попечительного отца. Для того он и сказал во измождение плоти, здесь он предписал законы дьяволу и не позволил ему простираться далее пределов, подобно как об Иове Бог сказал: «Только душу его сбереги». Книга Иова, глава 2, стих 6.